Анатолий Корнеев. Кузнечик. Подвижный, любознательный и доброжелательный, Антон впитывал окружающий мир всеми фибрами, хватаясь за все. И рубанок с пилой подвластны ему, и опыты по физике в школе. Отца забрала война, и мать, как могла, на скудные копейки растила сына. Бог через детей своих дал ей покаяние. Родная мать выгнала, а баптисты приютили, пригласили на служение, и в 30 лет вдова обрела радость. Характер мамы изменился, исчезла обида на судьбу злодейку, не стало грязных слов, а вместо «напилася я пьяная» мама пела «Руфи в скорбный час разлуки». 8-летний Антон, как хвостик, всюду следовал за мамой, не пропускал собраний, хоть больше был с ребятами во дворе, чем внутри. Летними днями пропадал на речке с друзьями у соседнего села, и мать, видя, что у друзей сына нет дурных наклонностей, не ограничивала свободу, он еще был послушный. К 14 годам Антон делал всю домашнюю работу. Копал огород, забетонировал крылечко, латал изгородь. Но однажды, идя на собрание в дом молитвы, мамы оглянулись и не увидели своих сыновей, Антона и Сашу, который старше на год. Убежали в кино смотреть Чапаева. Подвижный, любознательный и доброжелательный Антон впитывал окружающий мир всеми фибрами, хватаясь за все. И рубанок с пилой подвластны ему, и опыты по физике в школе. Фотографировал, проявлял из огонька, срисовывал масляными красками «Витязь на распутье» Васнецова. К 1 мая писал призывные лозунги порошком зубной пасты на кумаче. Страна любила красное и дутое. Пропал интерес к собранию. Очень много рожков было в мире, а мать молилась за него. Провожая в армию, напутствовала: «Сынок, не забывай Бога, молись ему и в радости, и в печали». «Да-да, мама», — отвечал сын, а сам в мечтаниях уже видел новые края и города. Выпал ему город Львов со старой архитектурой и служба в авиации. Навыки работы пригодились на службе. От командования были грамоты, лычки, значки к праздникам. Пуговицы блестели золотом на солнце, а на лице тонкая улыбка. Весна, на сердце радость. 3 года пролетели быстро. Невеста, которая ждала суженного, была ему ближе и дороже. Вот такие мы дети. На самокритику сознание отвечало: «Ну, сказано в Писании, да оставит сын мать свою и отца». И вот поставлены подписи в ЗАГСе, радость семейного счастья, весь в делах и заботах. А тут мама: «Сынок, воскресенье, пойдем в собрание». «Мама, в другой раз. Мы идем с Людой к друзьям. Приглашали на выходные». Закрутила, завертела жизнь Антона. Работа, семья, дети, дочь да сын. А тут строительство собственного гнездышка, работа в 2 смены. Осталось на память фото. Антон худющий, долговязый, руки как плети, впалые щеки, а глаза горящие, веселые. В 7 лет он, выучив азбуку, прочел «Конька-горбунка» Ершова и с тех пор не расстается с книгой. В бардачке самосвала всегда была книжка. На загрузке Антон прочел 10-12 страниц, на разгрузке еще пару, а Библия не поддавалась. Сен-Симон, Жак Руссо, Монтень. Кампанелла, Вольтер и Гёте были интереснее. Насытившись фотографией, заблудившись в ней, переходил опять к Библии, осмысливая себя в этом мире, рассматривая собственное эго через призмы жизни. Хоть и не разлюбил свою супругу, но, как бы заматерев, стал посматривать на другие формы. Линия бедра, осанка, тембр голоса. Смотрел с вожделением. А дьявол радовался. Этот парень крепко сидит в его руках. Но бывает в жизни момент, когда человек, словно чаша, в которую капает влага, наполняется доверху. Жидкость вибрирует от ударяющих капель, последняя капля и содержимое пролилось через края. Один друг пригласил на похороны пожилого брата, члена поместной церкви. Антон согласился, ведь у гроба брата или сестры всегда звучит слово. Вот и горняцкий поселок, где жил брат-пенсионер. Тихий летний полдень, харисты, проповедники и родственники у гроба во дворе дома. Антон рассматривает пристройку к дому, арку виноградника, все выкрашено, ухожено. Смотрит на тело и лицо почившего, представляя, как он, живой и заботливый, красил ставни голубой краской. Пресвитер, открыв Библию, говорил о бренности жизни, скоротечности времени, вере брата, душа которого уже у Господа. Затем были стихи, песнопения. Проповедники говорили о верности детей Небесному Отцу. Антон рассеянно слушал, больше радуясь запаху поминального борща, идущего из пристройки. Вот и последнее пристанище. Гроб у свежей могилы. Сестра читает длинное стихотворение. Сын умершего начинает с нетерпением посматривать на говорящую. Антон рассматривает ровные стены могилы. Сверху 3-4 штыка чернозема, затем плавный переход в глину, а на дне мягкий хрящ. Ба! Кузнечик на дне могилы. Маленький, сантиметра 2, подпрыгивает, сверкая голубыми крылышками, бьется головкой о стену и падает на дно. Второй, пятый, десятый раз, и все безуспешно. Антон уже не слышит куплетов стиха. Не видит нервного сына офицера. Все внимание сосредоточено на тщетном желании кузнечика покинуть могилу. Эх, если б это в детстве, не постеснялся бы окружающих, сиганул бы в яму и выкинул бы кузнечика. Жаль его, ведь они умеют летать. Сколько раз в детстве держал их в руках, разглядывая в линзочку голубые и розовые крылышки. Вот уж забивают крышку гроба. Попрощавшись с телом, заводят веревки под днище гроба, а кузнечик все прыгает на 40-50 сантиметров от дна могилы и падает. Пропал. Через 5 минут засыплют могилку землей и похоронят живого кузнечика с мертвым человеком. На душе стало тоскливо и неуютно. Мелкие-мелкие капельки пылинки дождя как бы зависли в воздухе, не падая. И вдруг Антон ясно осознал, что он похож на кузнечика в своей безысходности неопределенности. Всплыли в памяти слова одного из проповедующих у гроба полчаса тому. «Все так погибнете, если не покаетесь». Всплыли собрания 40-летней давности. Светлый летний пиджачок седовласого пресвитера. Его добрые глаза и молитвы с кафедры после служения. Борщ и второе Антон ел машинально. Кузнечик не выходил из головы, а рассеянно слышанные слова истины у гроба не выходили из сознания, всплывали и проецировались, как кинокадры. Антон осознал, что кузнечик, как та капля, которая переполняет чашу, стал почаще открывать Библию, пропал скептицизм. Мать в продолжении полувека молилась о сыне. Брат Дмитрий, с которым вместе работали на шахте, пригласил на одно из служений. «Приходи, будет проповедовать гость из Канады». И вот пришло время. Это был май 1999 года. В городе трудились братья палаточного служения. К покаянию приглашали Павел Минаев, супруги Богачевы, Дмитрий Соколюк, Дмитрий Баландин. Во второй день храм палатки Антон на 60-м году жизни отдал себя и свое сердце Господу, коленопреклонно покаявшись. Антон с супругой обрели милость Божью, и вот уже 12 лет они славят Господа в собрании святых, у гроба умерших, дерзновенно говоря о вечности, о Спасителе, ожидая встречи с тем, кто сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь».